Открытие. В действительности же диалог с ЦК Компартии был идеей Василия Кузнецова. Со всей серьезностью этот молодой священник православной церкви считал возможным убедить коммунистических лидеров, что учение Нового Завета не только не нацелено против советского государства, но наоборот, призывает жить в соответствии с законами и в послушании властям. Именно по этой причине христианам и следует позволить жить согласно их вере и свободно возвещать Евангелие всем людям. Василий и его друзья чувствовали сходство между коммунистическим и христианским учениями. И вообще, в учении Христа и его апостолов подчеркивается, что все земные духовные богатства являются собственностью Бога и его последователей, поскольку праведность от Бога, то и церкви, и государству надлежит также стремиться к праведности. Молодые люди понимали, что коммунистическая религия применила довольно своеобразную логику, когда дело дошло до распределения материальных благ. Еще в самом начале своего существования она провозгласила: «Все, что принадлежит тебе, наше». Это создало парадокс. Все имущество, согласно этой теории, теперь принадлежит государству, тогда как отдельному индивидууму предлагается поверить, что все окружающее является общественным достоянием, а посему принадлежит ему. Разумеется, жизненные блага могут быть им получены, но только посредством тяжелого труда, чтобы иметь возможность вновь обрести право на пользование крошечной частью того, что некогда было моим, а теперь стало нашим. Интеллигенция много думала об этой любопытной неразберихе. Василий также часто спорил по этому вопросу со своим отцом, профессором Иваном Николаевичем Кузнецовым, который всякий раз старался избегать подобных разговоров. «Не думай так много о коммунистической идеологии», — говорил профессор своему сыну. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Хотя Василий не мог не заметить предостерегающего тона в голосе своего отца, все же эти мысли не давали ему покоя. И когда он опять в разговоре поднял этот вопрос, то услышал более резкое высказывание. «Ты живешь лучше большинства других людей, так почему бы тебе просто не держать язык за зубами?» Дед Василия умер в неизвестном лагере на Колыме. Его родители никогда ничего не говорили о дедушке. Василий узнал от своей сестры Тамары, которая об этом чисто случайно услышала от знакомого ее родителей, что дед Николай Кузнецов был известным богословом. В 30-е годы он был арестован и больше никогда уже не вернулся из заключения. Как только Василий узнал об этом, он заинтересовался вопросами религии. С группой студентов посетил библиотеку имени Ленина в Москве и там отыскал труды своего деда. Доступ к этим материалам ему был разрешен лишь потому, что он был сыном известного ученого. Василий столкнулся дома и в университете со многими парадоксами, но все те немногие, но весьма впечатляющие факты, которые он узнал о своем деде, в конечном счете повлияли на его выбор. После окончания юридического факультета он начал изучать богословие. Однако, когда обнаружил, что и сюда осведомители КГБ протоптали себе дорожку, был огорчен и раздосадован. Василий заметил, что КГБ особенно стремится вовлечь в свои сети иностранных студентов, главным образом из дружественных стран, а также из стран третьего мира, и что именно приезжие часто превращались в одних из самых надежных сотрудников КГБ. Чистый и светлый образ церкви, живший в душе Василия, вскоре сменился разочарованием. Сомнения молодого богослова быстро переросли в уверенность. КГБ сумел проникнуть во все звенья православной церкви, всюду имел людей, которые от страха за деньги, во имя карьеры, не только информировали службу безопасности обо всех событиях церковной жизни, но и разрушали церковь изнутри. С горечью Василий признался себе, что православная церковь отошла от учения Христа, согласилась на сотрудничество с коммунистической диктатурой и фактически стала ее придатком. Именно в это время он случайно встретил одного проповедника Слова Божьего из Западной Украины. И это знакомство послужило причиной того, что Василий вновь изменил свое мнение о церкви. Этот проповедник был в контакте с движением духовного обновления внутри Румынской Православной Церкви. Совершенно уникальное явление, обнаруживающееся там, взволновало Василия. Члены той церкви после богослужения встречались по домам для более глубокого изучения священного писания. Для этих людей было вполне естественным сознательно идти на служение в православную церковь. Присущий этому движению особый дух стал проникать в православную церковь и стремительно распространяться. Это пробуждение имело особое влияние на молодежь. Идея быть учениками Христа придала их жизни и мышлению совершенно новое понимание. Результатом этих открытий для себя стало то, что Василий изменил свое мнение о священничестве как таковом. По окончании учебы он попросил направления на Украину, где был рукоположен в сан священника. Женился он еще будучи студентом, но вскоре жена погибла в автомобильной катастрофе. Это была одна из тех таинственных катастроф, объяснение которой как бы и принимаешь в начале, но позднее, совершенно случайно, вдруг узнаешь о том, что произошло на самом деле. Василию трудно было смириться с потерей. Он с головой глубже обычного окунулся в работу, и это скоро привело к тому, что Василий попал в черный список Комитета госбезопасности. По мнению КГБ, Василий был чересчур уж активен в своей работе. Когда он начал контактировать с Советом Церкви ЕХБ и обсуждать с ними идею совместного изучения Библии, за ним был усилен надзор. Это настолько стало действовать ему на нервы, что Василий предпринял попытку убедить коммунистов в том, что между тем, чему учит Христос и что проповедует коммунистическая партия, имеется существенное сходство. Для чего нам бороться друг с другом, когда ваша идеология ищет земного благополучия? Тогда, как христиане, просто ищет для себя вечной радости после земного благополучия, сказал он однажды философу Митрушину. Только гораздо позже Василий понял всю наивность своих попыток перемирить коммунистов и верующих. Он стал осознавать, насколько недальновидным был он. Но это признание Василий сделал несколько лет позже, сидя в тюремной камере одиночки. До этого же священник обнаружил, что все больше и больше представителей христианской молодежи разных деноминаций разделяли его убеждения. А так как гонение и публичное осуждение деятельности верующих продолжалось, он стал укреплять с ними свои контакты. Даже будучи молодым по вере, он развил в себе прекрасную способность, помогавшую ему распознавать, искренне или нет были те, кто называл себя верующими во Христа. Всякий раз, когда он слышал, что кто-то из христиан встречался с испытанием, то где бы это ни было, он старался помочь ему. Именно это однажды привело Василия в родной город, где жили его родители. Состоялась долгожданная сердечная встреча. На следующее же утро Василию надлежало устроить одного баптистского проповедника, попавшего в ловушку КГБ и являвшегося членом Совета церквей, который еще в студенческие годы посещал занятия по изучению Библии, проводимые Василием. Молодой священник побывал также на одном из информационных собраний в Ленинском районе города, где местной партийной организации удалось настроить население района против верующих. Несмотря на то, что целью этих собраний было пробудить неприязнь к нерегистрирующимся, отделенным верующим, на самом же деле она могла перерасти в ненависть ко всем евангельским верующим России. Раздувание враждебности по отношению к верующим привело к появлению уголовных преступлений против них. Так называемые дружинники, гнев которых непомерно возрос, избивали верующих до полусмерти. Такие преступления ни милиции, ни прокуратуры никогда не расследовались. В результате этого дружинники становились еще более дерзкими, провозглашая свое царство террора, незаконного вторжения и насилия. Василий шел домой по маленькой улочке на окраине города и вдруг услышал чей-то стон. Он остановился и прислушался. Стон слышался очень близко. «Есть здесь кто-нибудь?» – спросил Василий. Стон прекратился. Он достал фонарик и посветил вокруг. На влажной земле в нескольких метрах от колонки лежал мужчина, очевидно пьяный, подумал священник, светя фонариком и обходя лежащего. «Боже мой!» – воскликнул он. «Да он же истекает кровью!» Василий спрятал фонарик и попытался поднять потерпевшего. «Надо бы вызвать скорую», – подумал он, но вместо этого поднатужился и взвалил раненого себе на спину. Человек, по-видимому, потеряв сознание, больше не издавал ни звука. Василий с трудом прошел метров 200, прежде чем услышал позади себя голоса. «Да мы же оставили его у колонки!» – услышал он удивленный возглас. Василий со своей тяжелой ношей завернул за угол, прислонился к стене и стал слушать. «Не свети, мужик!» – приказал кто-то. «Слышь, да он ушел!» «Что за ерунда? Как же мы могли его избить, если он мог уйти?» «Да не может быть!» – сказал первый, оправдываясь. Неизвестные осмотрели всю землю вокруг колонки. «Смотри, видишь лужу крови?» Царапкин просил не убивать его, а хорошенько проучить на этот раз. Скорее всего, что кто-то отправил его в больницу. «Вперед! Необходимо проверить травматологическое отделение больницы. Царапкину нужно будет доложить о его состоянии». Они еще раз осветили все фонариком. Луч света пробежал расстояние от колонки до опустевшей улицы и там исчез. А тем временем Василий с пострадавшим на руках сидел на корточках за забором углового дома в конце улицы. «Хотя бы он опять не застонал», — думал Василий. Услышав имя Царапкина, он понял, что несет на своей спине жертву антирелигиозного произвола. Неизвестные исчезли так же быстро, как и появились. Где-то за углом загудел мотор автомобиля. Василий потащил свою ношу так быстро, как только позволяли ему силы. Садовая калитка была закрыта, он позвонил. И вдруг услышал сирену скорой помощи. «Ради Бога!» – простонал очнувшийся больной. «Только не в больницу!» «Тихо!» – прошептал Василий. Кто-то включил свет во дворе дома. «Кто там?» – спросил девичий голос. «Это я, Василий. Выключи свет!» Свет погас, и к воротам выбежала сестра Тамара. «Ой, кто это?» «Пожалуйста, никаких вопросов, просто помолчи!» Он вошел в дом со своей ношей. «Прошу тебя, постели ему на диване!» Тамара засуетилась по комнате, доставая из стенного шкафа постель, затем разложила диван и расстелила простыню. Василий с большой осторожностью положил потерпевшего на постель. Тот опять был без сознания. Василий же начал снимать с него пропитанную кровью одежду. «Что происходит? Скажи мне!» — шепотом попросила Тамара. «Я и сам не знаю», — ответил Василий, осматривая избитого человека. Сестра поставила на плиту чайник с водой. Вдруг незнакомец открыл глаза. «Мое имя Александр Никитин. Я пресвитер баптистской общины», — сказал он, потом застонал и снова потерял сознание. «Какой же я неуклюжий», — проворчал отец Василий. Он пытался состричь окровавленные волосы на голове раненого и ножницами нечаянно коснулся раны. Это была на самом деле необычная встреча с другом юности. Руки священника опустились от удивления, когда он услышал имя раненого. «Давай-ка я займусь им», — сказала Тамара, взяв ножницы из рук брата. Она проворно разрезала одежду, состригла волосы вокруг раны и начала обрабатывать ее спиртом. «Кто это его так?» «Скорее всего, на него напала компания хулиганов, которых направил на это черное дело уполномоченный по делам религии», — угрюмо произнес Василий. Тамара, не веря услышанному, покачала головой. «Да этого быть не может. Это похоже на эпизод из какой-то книги ужасов». Она училась на 5-м курсе медицинского института и уже приобрела большой опыт неотложной помощи. Девушка перебинтовала все Сашины раны и сделала ему обезболивающую коль. После этого поднесла к Сашиному носу флакончик с нашатырным спиртом, чтобы привести его в чувство. Наконец, раненый открыл на некоторое время глаза. «Пожалуйста, сообщите моим родителям», — едва слышно прошептал он. Саша забыл, что родителей в городе не было, А Василий уже листал телефонный справочник. Он обнаружил там номер телефона Сашиных родителей и начал набирать номер. И тут Саша вдруг вспомнил, что у него никого нет дома. «Их же нет дома», — почти неслышно сказал он. Его голова упала на бок, и он уснул. Тамара села рядом и взяла его руку, чтобы проверить пульс. Василий уже собирался было положить трубку, как вдруг ему ответил женский голос. «Вы мама Саши Никитина?» — спросил Василий. «Да». «С ним что-то случилось?» — взволнованно спросила женщина. «Я уже 4 часа жду сына и мужа, а их все нет». «А что, если кто-то прослушивает телефон Никитина?» — ужаснувшись, подумал Василий. Он уже знал, что телефон его родителей тоже прослушивался. «Я бы очень хотел поговорить с ним», — сказал Василий в трубку. «Будьте добры, напомните ему, что он должен позвонить Царапкину». Василий положил трубку. «Что за вздор ты наговорил его матери?» — спросила Тамара. «Я боялся, что их телефон прослушивается». Василий пересказал Тамаре события дня. Когда он завершил свой рассказ, она сказала, улыбаясь. «Да и нам тоже велели присутствовать на этих собраниях, но я отпросилась у своего комсорга, у меня сильно разболелась голова», — хитро улыбнулась она. У Тамары никогда не было желания посещать такие собрания, и она обычно в таких случаях ссылалась на головную боль или на зубную. Василий, зная ее тактику, рассмеялся. «Ты не изменилась, сестричка», — заметил он и поцеловал ее в лоб. «Но сейчас не тот случай. Тебе придется съездить к Никитиным и рассказать им о происшедшем». Тамара скривилась. «Давай, давай, ты должна мне помочь. Я уверен, что за домом Никитиных наблюдают, чтобы узнать, где найти Сашу. Я предпочел бы не показываться на глаза этим людям, а у тебя могут быть свои дела. Давай, съезди туда на велосипеде». И вдруг он испугался за сестру. Как объяснит она милиции велосипедную прогулку ночью? Но Тамара уже одевалась. «Переулок Комсомольский, 2, правильно? Там рядом живет моя подруга, в доме номер 13. С этим она уехала». Арест. Саша не догадывался, что его родители, узнав об информационных собраниях, проводимых по указке горкома, прервали свою поездку и поспешили домой. Когда они вернулись, мама осталась дома, а Андрей Петрович пошел на собрание в своем районе, чтобы услышать, какие обвинения будут выдвинуты в его адрес. Однако на собрании он отказался защищать себя, просто сидел рядом со старшим пресвитером, иногда тихо переговариваясь с ним. Этот брат раньше принадлежал к общине отделенных. После 5 лет, проведенных за это в тюрьме, он перешел в зарегистрированную общину и сразу же получил должность старшего пресвитера области. «Стоит ли же защищать и пытаться доказывать, что мы не враги народа?» – спросил Никитин. «Идеологический сектор ЦК начал всю эту кампанию, чтобы настроить людей против нас. Они обещают дать некоторую свободу церкви, но при условии, что ее деятельность будет служить делу коммунистического строительства как в России, так и во всем мире. А для нас это значит, что если мы не хотим конфликта с законом, то должны работать против самих себя. Кураедов позвонил мне вчера домой и сказал, что в каждой республике будет зарегистрировано до 10 молитвенных домов. Но смотри, чтобы деятельность этих общин была направлена благо КПСС, предупредил он меня. Ты должен воспитывать своих верующих в духе коммунизма, чтобы сидели тихо и не выступали против коммунистов. В противном случае, в один прекрасный день мы опять закроем ваши церкви». Я был подавлен до слез. «Ну пусть они делают свое дело, Андрей, а мы должны продолжать жить по Слову Божьему, хотя это становится все труднее и труднее». В этот момент старшего пресвитера попросили подняться на трибуну и осудить раскольников, но вместо этого он просто встал и сказал: «Как я могу это сделать? Они же мои братья!» и поспешно вышел. Иосиф Степанович Лупа, друг Андрея Петровича и член церкви, пресвитером которой был Саша, сидел рядом с Никитиным. Он подтолкнул его локтем и сказал: «Пойдем отсюда, Пусть атеисты играют в свои безумные игры без нас». Они встали и поспешили к выходу. За ними потянулась цепочка верующих, которые решили больше не слушать оскорблений. «Эй вы, фашисты, куда уходите?» – выкрикнул один из организаторов кампании. Никитин остановился и с улыбкой сказал: «Советский закон запрещает оскорблять религиозные чувства граждан СССР. Как видите, друзья, советский закон ни на коммунистов, ни на их воинственные методы не распространяется». Один из членов партии, сидевший в первом ряду и явно выпивший лишнего, вскочил и закричал: «Еще одно слово, я снесу тебе голову!» Никитин и его друзья не ответили на эту реплику, молча покинув зал. Лупа пригласил братьев на чашку чая. По иронии судьбы, Лупа жил в большой квартире дома, на первом этаже которого размещалось отделение милиции. В подвале дома находилось несколько камер для проведения в них допросов. Кабинеты начальника отделения и других работников находились на первом и втором этажах. В остальных квартирах дома жили милицейские семьи. Внук старика, майор Лупа, был исполнительным служакой, и многие намекали, что его фамилия не случайно означает увеличительное стекло ювелира. Майор отличался скрупулезностью в следственных делах. Успехи майора Лупы по службе были столь очевидны, что командование уже закрыло глаза на досадное обстоятельство его биографии. Дед майора много лет провел в лагерях, хотя и был впоследствии реабилитирован. Старый Лупа пострадал за свой слишком длинный язык и любовь к политическим анекдотам. Вернувшись с фронта, в кругу своих друзей-фронтовиков, он рассказал анекдот, который был сразу же забыт, но осталась в памяти его антисоветская сущность. После подписания пакта о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, рассказывал он, один из государственных мужей заявил, что это соглашение нельзя сравнивать с браком по любви, скорее это брак по расчету. А один еврей-учитель и говорит, что и от брака по расчету могут быть дети. Таким был этот анекдот, и именно за него старый Лупа получил 25 лет тюрьмы. И забыт был тот факт, что когда-то Лупа отличился своими героическими действиями у стен Сталинграда и при взятии Берлина. Вскоре после ареста Лупы его жена подала на развод. Да и кто вообще мог гарантировать в те годы, что он когда-нибудь вернется? Даже если бы он и вернулся, какая женщина могла бы быть счастлива с мужем, который носит клеймо «враг народа»? Ни работы подходящей. Ирина, кассета вторая. Даже если бы он и вернулся, какая женщина могла бы быть счастлива с мужем, который носит клеймо «враг народа»? Ни работы подходящей, ни уважения в городе. Из Сибири Иосиф Лупа вернулся верующим. Однажды в райкоме партии его спросили: «Как это тебя, фронтовика, угораздило стать верующим?» Немного подумав, старик ответил: «Если бы Бог не дал русским силы нести ярмо, в которое вы их запрягли, то кто бы до сих пор терпел вас?» Конечно, еще недавно за такие слова он вновь оказался бы за проволокой, но в стране наступила оттепель, и на Лупу махнули рукой. Когда Лупа решил остаться вместе с Андреем Петровичем Никитиным в нерегистрирующейся общине, тот настоял на том, чтобы его старый друг остался в зарегистрированной церкви. «Я не хочу, чтобы моя паства подвергалась опасности из-за твоего острого языка», — сказал тогда Никитин. Но, несмотря на это, они остались друзьями на всю жизнь. Старый Лупа все еще тосковал по своей жене, которая вскоре после развода с ним вторично вышла замуж, но овдовела и теперь жила где-то в Москве. Ее второй муж, полковник советской армии, погиб в автокатастрофе. Иосиф Степанович разыскал свою бывшую жену и умолял ее вернуться к нему. Он убеждал ее, что все еще любит и не держит на нее обиды. Но она не имела никакого желания жить с баптистом, боясь потерять пенсию, которую она, жена офицера, получала в результате потери мужа-кормильца. Квартира Лупы была достаточно просторная по стандартам того времени. У самого майора была большая спальня, одновременно служившая ему и рабочим кабинетом, а также огромная кухня, где он принимал гостей. На кухне стояла раскладная тахта и большой круглый стол, который был реквизирован из поместья графа Новицкого. К тому времени это поместье было переназначено под детский дом. Бывший начальник милиции отдал этот стол майору Лупе, а тот, в свою очередь, передал его своему деду. Старик был доволен. Теперь его кухня выглядела словно громадный кабинет партийного функционера. В свое время Лупа уже помогал одному начальнику обставить такой кабинет. И когда он увидел, как драпировщик закрепляет красную ткань на стуле, то заметил: «Эту бы ткань да мне на стол вместо скатерти». Начальник, пребывая в хорошем настроении, приказал: «Дайте старику ткани, сколько ему надо». С того времени красная скатерть лежала на столе Лупы. В его квартире была просторная кладовая без окон. Она оказалась весьма полезной. Иосиф Степанович сумел приспособить ее под хранилище христианской литературы, привезенной из-за границы. Отсюда книги переправлялись по назначению при невольном содействии милиции. Уже стало традицией все важные дела общины обсуждать в этой квартире. И сегодняшний день не был исключением. Братья сидели вместе в комнате, пили чай и обсуждали все происшедшее. Андрей Петрович Никитин уже собирался затронуть вопрос об издательстве «Христианин», как вдруг зазвонил телефон. Лупа поднял трубку. «А, это ты, внучок? Да-да, хорошо, сделаю. Пока». И это все, что было сказано, однако было видно, что старый человек был глубоко расстроен услышанным. «Ерунда какая-то». Он посмотрел на Андрея Петровича. «Тебе приписывают избиение собственного сына. Милиция уже на пути к тому месту, где было совершено преступление». Все были потрясены. Никитин побледнел. «Кажется, что кому-то явно по душе грязные шутки. Отец и сын несут служение в церквях, идущих разными путями. Теперь же власти поставили себе за цель инсценировать, что они вцепились друг в другу в глотку. Я надеюсь, что ничего серьезного с Сашей не произошло», — сказал Никитин. На несколько минут воцарилась тишина. Никто не знал, что и думать об этом. Наконец Никитин, собравшись с духом, сказал: «Простите меня, друзья, я должен спешить домой. Наталья, наверное, с ума сходит, переживая за нас обоих». Он пожал каждому руку и попросил молиться за него и его сына. Наталья Ильинична Никитина, бледная от волнения, наблюдала из окна за действиями милиции. Увидев возвращавшегося домой мужа, она поневоле улыбнулась и побежала ему навстречу. Но ее радость вдруг омрачилась мыслью: «А может, я его вижу в последний раз?» «Ага, вот он!» — крикнул Царапкин, увидев Никитина. «А где твой сын?» Не говоря ни слова, Андрей Петрович подошел к жене и обнял ее. Позже он напишет одному своему брату во Христе: «В эту минуту я почувствовал такую глубокую боль в сердце. Я готов был выйти, как собака, от собственного бессилия, от невозможности доказать этим воинствующим атеистам, что то, что они творили, граничило с безумием. Но я едва устоял на ногах, прошептав лишь: „Да простит вас Господь“». Царапкин что-то заподозрил. Он пришел к выводу, что Никитин знал кое-что о судьбе Саши, и что именно это побудило его сказать: „Да простит вас Господь“. Однако Царапкин ошибся. У Никитина были только предположения о том, что могло случиться. Уже это вводило его в уныние. Он прекрасно сознавал, что даже служители регистрирующихся церквей могли быть избиты милицией по указке КГБ, предполагая, что нечто подобное произошло и с его сыном. Вдруг один из милиционеров обратил внимание на девушку, заглядывавшую в подъезд дома. Он выскочил на улицу и закричал: «Стой, стрелять буду!» Но было уже поздно. Женщина исчезла в темноте на своем велосипеде. Ругаясь, милиционер вернулся в дом. В эту же минуту Царапкин выбежал из той же двери и чуть было не сбил милиционера с ног. «Ты поймал ее?» – закричал он. «Нет, я ее даже не рассмотрел». «Ну ты болван!» – отчитал его Царапкин. Я надеюсь, это не касается моих подчиненных, проворчал сердито майор Лупа. Он прошел мимо Царапкина и сказал Никитиным о том, что милиция собрала показания очевидцев. Их сын Саша был сильно избит после собрания, на котором было высказано много негативного в адрес баптистов-раскольников. По словам очевидцев, среди нападавших якобы видели Сашиного отца и какого-то другого человека, избивающих Сашу, а затем брошенного на улице в бессознательном состоянии. Но еще до того, как свидетели смогли позвонить в милицию и в скорую помощь, жертва насилия и истязатели исчезли в ночи. Никитины молча слушали. Сашина мама тихо плакала. Сначала Андрей Петрович ничего не мог сказать, а потом, заметив беспорядок в комнате, открытые ящики, разбросанные чемоданы, угрюмо спросил. «Вы, случайно, не моего сына искали в чемоданах? Милиционеры уже завершили в доме обыск. Теперь они молча стояли на кухне, ожидая дальнейших указаний. Майор Лупа и Царапкин составили протокол обыска и попросили Никитина подписать его. Затем майор встал и объявил. «Я сожалею, что должен вас побеспокоить, Андрей Петрович, но вам, до выяснения обстоятельств, придется провести эту ночь в отделении милиции». Лупа подошел к Царапкину и прошептал. «А нельзя ли оставить этого старика здесь? Он ведь не собирается от нас убегать». Однако Царапкин не собирался исполнять пожелания майора Лупы и проявлять свою снисходительность. Он молча покачал головой, а про себя подумал. «Старик должен знать, где его сын, а то еще натворит нам бед за то, что случилось сегодня». Андрей Петрович с женой тихо помолились, затем Никитин поднял голову и сказал. «Я готов идти с вами». «Оставайся с Богом, дорогая!» Он еще раз поцеловал жену и вслед за милиционерами вышел из квартиры. Василий ожидал возвращения сестры. Для него драматические события этого вечера не были чем-то особенным. Случалось, студентов, отказавшихся отречься от своих близких, находили повешенными. Обычно они готовили к этому своих друзей, предупреждая заранее. «Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы вы знали, что я не хотел этого, но ничего не мог изменить». Бывали и другие случаи, когда служители церкви после допросов КГБ погибали в результате автомобильной катастрофы. В таких случаях друзья Василия говорили, «Если хочешь остаться живым, нужно стать информатором или двойным агентом на благо церкви и на милость КГБ». «Разумеется, ты можешь это делать, пока тебя не разоблачили». Василий уснул в кресле и не услышал, как вернулась Тамара. Она постелила ему постель и, дергая за рукав, сказала, «Вася, иди ложись». Он потянулся и пробормотал. «Я ужасно устал. Ты рассказала Сашиным родителям о том, что произошло?» «Нет, там как раз сейчас производят обыск», ответила она и посмотрела на спящего Сашу. Когда он проснется, нужно будет сделать ему еще один укол. Она на минуту задумалась. Ему нельзя оставаться на этом диване. Давай принесем его на мою кровать, а я буду спать здесь. Кто-то может войти и увидеть его. Она набирала в свою комнату, чтобы приготовить для Саши постель. «А где наши родители?» – крикнул вслед Василий. «Папа по работе вынужден был уехать в Челябинск», – сказала она в ответ. Через некоторое время она опять вошла в комнату. «У них в институте какие-то проблемы. Инженер Силич, руководитель исследовательской группы, который имеет контакты с Сахаровым, хочет эмигрировать в Израиль. Он еврей, ты же знаешь. Его запросы постоянно отклонялись, и КГБ начал расследование. Власти боятся разрешить ему покинуть страну, потому что он много знает о наших исследованиях в области атомной энергетики. Папа же считает, что Силич ничего не знает из того, что уже давно известно на Западе. Теперь они только усложняют папе жизнь из-за того, что он взял Силича под свою защиту. Ему не нужно вмешиваться в дела Силича. Не то они вышвырнут его из института. Я ему говорила то же самое. Как-то раз папа пришел домой, сам не свой, и сказал мне, что от него требуют вступления в партию. «А что?» — сказала я. «Почему бы и нет? В любом случае, для тебя прежде всего наука. Тот вечер он выпил за ужином так много вина, что даже затянул какую-то песню. Через несколько дней папа пришел домой с виноватым выражением лица и сказал: «Доченька, я стал коммунистом». Слезы текли по его лицу. «Что ты говоришь, папа?» – спросила я. «Дитя мое, я же человек науки. Почему я должен вступать в партию?» Потом он тихо добавил: «Все это сплошной обман». Я не знала, к чему он клонит, поэтому спросила его: «Ты бы и в нацистскую партию вступил, чтобы сохранить свое положение?» Он закричал на меня: «Уйди отсюда, а не то я тебя сейчас ударю». Он никогда не кричал на меня так, никогда. Этим он глубоко меня ранил, и я ушла в свою комнату. Через час он пришел ко мне и попросил прощения. Папа был действительно разбит. Мне понадобился целый вечер, чтобы успокоить его. И с того времени, положив куда-то свой партийный билет, он спрашивал: «Где моя хлебная карточка?» Тамара подошла к дивану, на котором лежал Саша. «Спит, как сурок. Мне действительно жаль его беспокоить». Она села на стул рядом с Сашей и посмотрела на его лицо. «Красивый парень, вылитая мать». Василий улыбнулся, а затем, что-то вспомнил, добавил: «А недавно мне кто-то говорил, что она ему не родная мать». «Какая разница?» – пожала плечами Тамара. «Между прочим, ты ничего мне не сказала о нашей матери». «А что, она разве не проведывала тебя вместе со своим поклонником?» – спросила удивленно Тамара. «А почему она должна была меня проведывать?» «Она вместе с ним хотела поехать в санаторий, а по пути они намеревались заехать к тебе. Мама очень хотела познакомить тебя со своим новым другом». «Уже с новым?» – спросил с отвращением Василий. «И как только отец сможет с этим мириться? Почему он не вышвырнет ее? Неужели все актрисы ведут себя так, как наша мамочка?» «Не говори так, ты же священник. От того, что ты только что сказал, даже у спящего Саши перекосилось лицо. Ее новый приятель работает в ЦК, представляешь? Он достаточно молодой чиновник, пожалуй, немного старше тебя. А его отец работает в Совете министров. Сам он просто без ума от мамы. А она вообще обо всем, кроме него, забыла. И не суди папу, он любит маму и смотрит сквозь пальцы на все ее причуды». «Но маме уже 55, негодующе возразил Василий. «Не болтай глупости. Ты человек, которому верен духовное служение людям, и ты должен уметь разбираться во всем, что происходит в их душах. Ну, хватит. Давай перенесем Сашу в мою комнату. Да и нам самим пора ложиться спать. На улице уже светает. Сегодня я буду спать на всех лекциях». Они приступили к делу. Глаза у Саши открылись. Он попытался подняться, но изможженный опять опустился на постель и застонал. «Ложись, герой!» – проворчала Тамара. Вместе они уложили пострадавшего на кровать Тамары. Вскоре после этого Василий и Тамара тоже уснули. Воспоминания. У Василия не было времени поговорить с Ириной перед его отъездом из города, потому что через несколько дней после инцидента с Козловым она уехала на Черное море повидать своего дедушку. Утром, в день отъезда, она получила от него письмо. «Я беспокоюсь о тебе, дитя мое», – писал дедушка. «Пожалуйста, приезжай, проведай меня как можно скорее». Письмо пришло как раз вовремя. Ирина прочла его отцу и затем быстро приняла решение. Отец намеревался лично подать заявление об ее увольнении и одновременно просить о своем переводе в Минск. Ирина редко проведывала своего деда. Ее работа оставляла для этого немного времени. Да и отец ее не очень-то был доволен, когда она изъявляла желание навестить старика. Возможно, боялся, что дед откроет ей тщательно скрываемую семейную тайну. Однако, при сложившихся теперь обстоятельствах, эта поездка была наилучшим решением из того, что можно было бы предпринять. Как только Ирина приехала, дедушка с гордостью повел ее на прогулку вдоль берега моря. Там он представил ее некоторым своим знакомым, затем, веселясь, пытался взять ее под руку и столкнуть в воду. Учитывая тот факт, что старику было почти 90 лет от роду, он не мог этого сделать. Все закончилось тем, что они оказались у самой воды, а когда набегающие волны обдавали их брызгами с головы до ног, Дед радовался, как ребенок. Ходили слухи, что старику никак не могло быть 90, а что он просто добавил десяток-другой к своему настоящему возрасту. Дед ухаживал за всеми пожилыми дамами своего широкого круга знакомых и терпеливо сносил строгое отношение Пелагеи Семеновны к такому поведению. Она была на 30 лет моложе своего мужа, но этого никто бы и не заметил с первого взгляда. Она была его пятой женой. Дед пережил 4 своих жен, и с каждой из них был в отличных отношениях. Иногда он говорил Ирине, что Бог дал ему крепкое здоровье и долгую жизнь с тем, чтобы он мог осчастливить тех женщин, которые встретятся на его жизненном пути. «Посмотри, в результате войны у нас в стране избыток женщин. Кто-то же должен о них заботиться», — говорил он. Благоразумная Ирина отказывалась реагировать на такие остроты. Долгими вечерами он целиком и полностью предавался воспоминаниям. Тогда вновь и вновь в памяти всплывали годы совместной работы с профессором Павловым. Он называл Павлова своим наставником и ученым, не признающим компромиссов. Сам он работал в области психологии, но не сделал никаких важных открытий и так и остался на всю жизнь кандидатом медицинских наук. «Павлов был чудесным христианином», — говорил старый Соколов Ирине, настоящим богобоязненным ученым 20-го столетия. Он сравнивал духовные позиции Павлова и руководителей нынешней церкви в Советском Союзе и иронически замечал: «Эти марионетки атеистического и утопического коммунизма просто ничего не знают об истинном учении Христа. Они вновь продали Христа за 30 серебряников». Ирина слышала эти истории много раз. Чего она не знала, так это то, что дедушке хотелось поговорить с ней на совсем другую тему. Но поскольку его сын запретил ему это, Владимир Игнатьевич Соколов не мог нарушить данного им слова. Однако по-прежнему каждый раз, когда Ирина навещала его, деда вновь и вновь охватывали воспоминания, как это случилось и сегодня. «Оставь меня одного на время, внученька. Я хочу полежать в кресле. А ты ступай, искупайся». Ирина не возражала. «Только не храпи так сильно, не то волны поднимутся», — сострила она и побежала к воде. «Что же на самом деле тогда произошло?» — подумал он и принялся восстанавливать в своей памяти картины из прошлого. «Вы, Владимир Игнатьевич Соколов?» — спросил у него капитан Волин. Заикаясь, офицер добавил: «Я не знаю, как и сказать вам, но...» Наступило неловкое молчание. От плохого предчувствия у Соколова внутри что-то оборвалось. Он закричал: «Почему вы молчите? Скажите же что-нибудь! Что-то с Юрой!» Волин был одним из ближайших друзей его сына. Оба они служили в контрразведке. «Невеста вашего сына и ее родители под арестом. Юрия сместили с должности и направили на передовую». Сказав это, Волин повернулся и выбежал из квартиры Соколовых, даже не попрощавшись. Услышанное от Волина потрясло Владимира Игнатьевича. Он только-только потерял свою вторую жену. В годы войны он жил на маленькой тихой улочке в Москве и работал в институте. Соколов хотел было побежать за Волиным и расспросить его подробно. Итак, у Юрия была невеста. А почему она арестована? И почему Юрия сместили с занимаемой должности? Но после услышанных новостей Соколов не мог и пошевелиться. Вместо этого он остался сидеть, как вкопанный, размышляя над этим неожиданным известием. Сибирский кот-любимец прыгнул к нему на колени и начал тереться своей пушистой головкой о его подбородок. Соколов прижал кота к себе, затем встал, намереваясь позвонить своему начальнику. Он рассказал ему о визите Волина и спросил совета. Преподаватели института жили в постоянном страхе, что их, не разобравшись, могут посадить за решетку. Мало кто из них избежал чисток 37-го и 39-х годов. Когда же началась война, некоторых вновь освободили, но когда большинство из них сразу же попросились на фронт, то их прошения зачастую отклоняли, а вместо этого ученых направляли в закрытые исследовательские центры и институты. Не было никаких гарантий, что их неожиданно-негаданно вновь не отправят в лагерь. Фактически это могли сделать абсолютно без каких-либо на то оснований. Владимир Игнатьевич имел некоторое преимущество, потому что директор института был его другом, а брат директора занимал важный пост в КГБ. Владимир, я приложу все усилия, чтобы выяснить, что случилось с твоим сыном, и помочь ему. Жди моего телефонного звонка, сказал директор. Несколькими месяцами раньше он уже помог Соколову выбраться из довольно щекотливой ситуации. Тогда в дело был замешан руководитель одной крупной организации в Ленинграде по фамилии Борисов. Грозивший ему смертный приговор был заменен дисквалификацией после личного вмешательства директора. В тот раз Юрий упросил своего отца замолвить перед директором словечко за Борисова, а теперь уже сам Соколов нуждался в благополучном исходе дела. Он не мог сказать, сколько времени просидел, ожидая звонка. Наконец телефон зазвонил, и директор сообщил, что Юрий впал в немилость, влюбившись в дочь того самого Борисова. Девушку звали Наташей. Случилось так, что Борисов и его семья однажды попали на встречу с одним приезжим проповедником. Услышанное там произвело на них такое впечатление, что они вскоре уверовали. После этого Борисов сдал секретарю парткома свой партийный билет. На следующий день он и вся его семья были арестованы и затем приговорены к 10 годам тюремного заключения. «Но при чем же здесь Юрий?» «Дело в том, что ваш сын сделал Наташе предложение и собирался на ней жениться. Я также узнала от своего брата, что Наташа ждет от вашего сына ребенка. Однако все же они приговорили ее к 10 годам лишения свободы, не приняв этого внимания. В конце концов идет война, и тут не до милосердия. Ваш сын ничего не знает обо всем этом. Его сразу же отправили на передовую, так как он был связан с врагами народа». Но что же привело Юрия в Куйбышев, и как он познакомился с семьей Борисовых? Ведь последние несколько месяцев он провел в Ленинграде. Об этом я ничего больше не могу вам сказать. Единственное, на чем мы должны сейчас сосредоточить свое внимание, это ребенок. Мы должны спасти дитя твоего сына. Они долго поговорили об этом. Всю ночь Соколов не сомкнул глаз. Через месяц Владимир Игнатьевич достал из почтового ящика письмо. Сначала он подумал, что оно от Юрия, но ошибся. Соколов открыл конверт и, увидев незнакомый почерк, начал читать. «Дорогой дедушка Владимир, вы – отец Юрия, а я до сегодняшнего дня продолжаю любить вашего сына. Юрий много рассказывал мне о вас и, любя, называл вас дедушка Владимир. Вот почему я тоже пользуюсь этим обращением. Я дочь человека по фамилии Борисов, которого вы спасли от высшей меры наказания. Вы, наверное, не знаете, что Юра сделал мне предложение. Мы познакомились в Ленинграде и встречались с ним время от времени в Куйбышеве, когда он приезжал туда по служебным делам. Мы собирались пожениться, не ожидая окончания войны. Но случилось непредвиденное. Я приняла Господа в свое сердце. Пожалуйста, не рвите сейчас мое письмо, послушайте то, что я должна вам сказать. Я изучала философию, прочитала труды многих философов, начиная с греческих и заканчивая Марксом. Вновь и вновь я пыталась найти причину существования зла, почему оно возникло и почему человечество не в состоянии его уничтожить, почему существуют войны и люди ненавидят друг друга. И вот однажды, поздно вечером, прогуливаясь с отцом, мы наткнулись на дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Дверь была не заперта, и мы вошли. Там сидело несколько пожилых мужчин, слушавших одного молодого человека в военной форме. Его отправили домой с фронта по ранению. Как мы все знаем, во время войны Сталин разрешил вновь открыть несколько церквей. Никто не заметил нашего вторжения. Молодой человек говорил о блаженном Августине, история жизни которого уже пленила меня еще во время учебы. Он говорил, что по Августину все зло – корень греха генетически передается от родителей к ребенку, и что мы, то есть все человечество, приходим в мир уже с семенем греха внутри нас. Это зло растет в нас и превращает нас в эгоистичных и завистливых людей. Война, страдания, нищета, эксплуатация вызваны тем, что мы несем в себе этот первоначальный грех. Поэтому войны не могут быть остановлены применением оружия. Те высокие моральные принципы, который позволяет нам прекратить все войны, можно найти только во Христе. Да-да, не в церкви, а в самом Иисусе Христе. Вот суть того, о чем рассказал тот молодой человек. Говорил он очень убедительно. Абсолютно очевидно, что он до того много думал об этом на фронте и там же пришел к этому заключению. Мы с отцом оставили дом молитвы незамеченными, так как мне нужно было вновь идти на работу в больницу. Позже я много времени провела в поисках сочинений Августина в библиотеках моих друзей. Наконец, один из представителей духовенства дал мне кое-что из его трудов. В этих книгах я нашла те же идеи, которые высказал молодой человек тем памятным для меня вечером. Сказанное им преследовало меня и моего отца везде, где бы мы ни были. В результате однажды вечером вся наша семья покаялась в молитве перед Богом. Я сдала свой комсомольский билет, а отец свой партийный. Этого было достаточно для того, чтобы назвать нас врагами народа и приговорить 10 годам тюремного заключения. Я так хотела встретиться с Юрием еще раз. К сожалению, это было невозможно. Я прошу Юрия простить меня за то, что причинила ему дополнительные трудности. Но самое главное, я хочу сообщить вам, дедушка Владимир, что у меня будет ребенок. И у меня очень слабое здоровье, я очень боюсь. Я стала верующей через месяц после моей последней встречи с Юрой. Умоляю вас, передайте ему, что по-прежнему его люблю. До свидания, дедушка Владимир. Я выброшу это письмо на улицу из машины при конвоировании. Мне не позволено ни отправлять, ни получать писем. Ваша Наташа. Вот такой была тайная любовная история его сына. А от Юрия тем временем не было никаких писем. Он был где-то на передовой. Может быть, его уже не было в живых. Соколов со своим другом, директором, начали составлять планы, как спасти ребенка Наташи. Сначала они разузнали, в какой тюрьме она отбывает свой срок. Затем установили контакт с начальником тюрьмы и смогли убедить его перевести Наташу на легкий труд. Вскоре в тюремной больнице родилась девочка. Директор и Соколов отправились к ней в Сибирь и взяли ребенка на свое попечение. Владимир Игнатьевич считал себя ответственным за судьбу ребенка своего сына. Ему жалко было и мать ребенка, но этого было недостаточно, чтобы ходатайствовать за нее. Наташе же просто сказали, что и девочка умерла. Соколов потерял впоследствии связь с ней, так как забота о внучке занимала все его свободное время. Он был вынужден нанять домработницу, женщину с добрым сердцем, потерявшую на войне своего мужа. Она заботилась о маленькой девочке. Так как у домработницы не было своих детей, она всю свою любовь изливала на маленькую внучку Соколова. Владимир Игнатьевич не получил ни одной весточки от Юры до самого окончания войны. Когда, наконец, Юрий появился в доме своего отца, Соколов его не узнал. Бородатый, повзрослевший и заметно возмужавший, он стоял посреди комнаты. «Ну, отец, ты что, не узнаешь меня?» Они бросились в объятия друг друга. Владимир Игнатьевич ничего не видел из-за слез. «Дедуля, дедуля, ты говорил мне, что мужчина не плачет, а сам плачешь», сказал ребенок, наблюдавший с большим любопытством из-за своего столика за происходящим. «Кто это, папа?» спросил Юрий. «Это твоя дочь». Девочка спрыгнула со стула, обошла вокруг рук Юрия, внимательно рассматривая его. «Нет», сказала она, надув губы. «У моего папы нет бороды». Она побежала в свою комнату и принесла фотографию Юрия. Затем оценивающе посмотрела на фотографию и на человека, стоявшего перед ней, задумчиво, как это делают взрослые, покачала головой. Наконец, Владимир Игнатьевич предложил сыну сесть на диван и представил ему свою третью жену, Лилию Сергеевну, бывшую домработницу. Потом достал из комода тоже письмо от Наташи и вручил его Юрию. Юрий начал читать, бледнее и время от времени поглядывая на ребенка. Наконец он оторвался от письма и спросил, где она? Дед помолчал и чуть слышно сказал, она вышла замуж. Юрий встал, подошел к малышке и присел возле нее на корточках. Так что, я не похож на твоего папу, а? Девочка отступила на несколько шагов. Нет, у моего папы нет бороды. И он офицер, а ты только солдат. Юрий рассмеялся, так как он был майором. Подхватив свою сопротивляющуюся дочь, он объявил.
Я сейчас же сбрею бороду, и ты увидишь, что я твой папа.
В этот вечер отец с сыном долго говорили о прошлом Юрия и о его будущем. А Наташе они больше не вспоминали. Юрий намеревался вернуться на службу в КГБ, но его отец был против этого. Вскоре Юрий поступил в университет. Все свободное время он проводил с дочуркой. Они так быстро подружились, что дедушка даже начал ревновать. Владимир Игнатьевич ощутил, что он привязался к внучке даже больше, чем к своему собственному сыну, и чувствовал, что не сможет пережить отъезд их обоих. Пока же Юрий начал изучать медицину, часто на занятия он брал с собой дочь. Студенты баловали девочку, а родители Юрия настаивали на его женитьбе. В ответ он только качал головой. Наконец, эти постоянные советы начали действовать ему на нервы, и он взорвался. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. У меня нет никакого намерения жить с какой-либо другой женщиной». Но маленький ребенок вскоре начал часто задавать вопросы о своей маме. Казалось невозможным отучить ее от этой привычки, пока она не открыла для себя, что и в других семьях не всегда можно получить ответы на все вопросы. Нужно до всего доходить самой. Ирина научилась этому очень рано. Солнце поднялось настолько высоко, что начало светить прямо на старика. Он все ворочался сбоку на бок, пока не нашел небольшую тень, устроился поудобнее, продолжая наслаждаться отдыхом. Вдруг он почувствовал капли воды на своем лбу, щеке и даже на рубашке. Он открыл глаза и увидел, что Ирина уже переоделась и выкручивает над ним свой купальник. «Что ты себе позволяешь? Убирайся отсюда, непослушный ребенок!» — закричал он. Ирина подала ему руку, чтобы помочь встать на ноги, и они привычным шагом направились домой. На следующий день она должна была отправиться в Минск, чтобы приступить к работе в новой для себя должности. Юрий Владимирович не смог найти квартиру в Минске и с радостью принял предложение своего двоюродного брата остановиться на некоторое время у него. У Серовых был большой красивый дом на берегу реки. Там было достаточно места для обоих Соколовых. Хозяин дома, Сергей Леонидович Серов, большую часть времени проводил в командировках, так что семья редко виделась с ним. «Ирине будет полезно пожить в большой семье, пообщаться с детьми», – размышлял Соколов. «К тому же, езди поплавать и поиграть в теннис». Тем не менее, Юрию Владимировичу пришлось предупредить свою дочь быть поосторожнее, потому что Серов занимал важный пост в Комитете госбезопасности, и все телефонные звонки из этого дома прослушивались. К счастью, Ирине удалось опять получить место в НИИ, пока она и думать не могла о своей диссертации. Ее отец работал в поликлинике. Ирина попыталась навсегда забыть инцидент с Козловым. Тревожные предчувствия. КГБ не имел никаких материалов, свидетельствующих против Саши. Лицемерили и следователи, предъявляя его отцу наспех состряпанные фальшивки, чтобы всерьез напугать его. Стало достаточно ясно, что Саша медленно поправляется после побоев и что у него еще, вероятно, кратковременная потеря памяти. Состояние его здоровья описывалось Андрею Петровичу Никитину, который находился по-прежнему в тюрьме в самых тревожных тонах. Власти надеялись, что отец будет готов пойти на все, лишь бы его сына тоже не посадили в тюрьму. Братский совет рекомендовал Саше взять отпуск по состоянию здоровья на несколько месяцев и провести его на Черном море. Когда один турист из Соединенных Штатов привез 1000 рублей от миссионерской группы, братья решили отдать эти деньги Саше, чтобы он истратил их на поправку своего здоровья. Ирина узнала об этом от Василия, с которым она поддерживала контакт в связи с приготовлениями к предстоящим переговорам в Москве. Она немедленно позвонила Саше. Его голос звучал немного подавленно, поэтому ей было поручено навестить его в конце следующей недели. По пути на квартиру хирургу по фамилии Федин, а жил он недалеко от железнодорожного вокзала, Ирина пыталась убедить Сашу провести свой отпуск в крымском городе Суда, где жил ее дедушка. Когда Саша наконец согласился, она прямо от Федины позвонила дедушке и попросила сдать Саше комнату с видом на море, в которой когда-то жила она. Эта комната специально предназначалась Ирине, когда дед покупал дом на юге.
Он хотел, чтобы внучка знала, что ей всегда там рады, что это ее дом. А ты уверена, что этот баптистский пастор не служит информатором КГБ? Заворчал старик по телефону. Ах, дедушка, перестань подозревать каждого, сказала Ирина, подмигнув Саше, чтобы у него не сложилось неправильное представление.
Ладно, сказал дедушка, но ты ведь не собираешься убеждать меня в том, что патриарх Никодим не марионетка КГБ.
Послушай, дедушка, я же не дочь миллионера, поэтому не могу позволить себе обсуждать такие темы по телефону. Так ты сдаешь Саше мою комнату или нет?
Конечно, естественно. Скажи ему, пусть приезжает, но объясни ему, чтобы здесь он не занимался пропагандой своей религии. Моя вера следует по пути Павлова и не такая, как вера баптистов. Кстати, я хотел бы знать, а вы с Сашей еще не жених с невестой? И когда вы вдвоем приедете сюда?
Слушай, дедуля, голос Ирины стал резким. Ты обижаешь меня таким вопросом. Я не приеду. Ирина была готова положить трубку.
«Подожди, подожди, пожалуйста! Подожди, внучка!» — закричал в трубку старый Соколов.
«Не будь так сурова к старику. Я должен обсудить с тобой свое завещание. К тому же я беспокоюсь, что с тобой может что-нибудь случиться. Пожалуйста, приезжай, любовь моя, ну, пожалуйста, мне так много тебе нужно сказать».
Голос дедушки звучал так умоляюще, грустно, и в нем слышалась такая обеспокоенность, что сердце Ирины растаяло.
«Ладно, я приеду. Но сейчас уже поздно, дедушка, ложись спать. Тебе нужен отдых».
«Иду, иду, Иринушка, пока».
Ирина положила на рычаг трубку и помолчала. Ее взгляд встретился со взглядом Саши, который сидел в кресле напротив нее. Она быстро отвернулась. Саша почувствовал, что он для нее значил больше, чем она готова была признать. С тех пор, как они случайно встретились в купе поезда, он снова и снова думал о ней. Было уже поздно, когда они приехали повидать Федина, который являлся членом Сашиной общины, так как Саша хотела услышать мнение врача о предстоящем путешествии. Федин пообещал также дать ему кое-какие лекарства и посоветовать, что необходимо соблюдать восстановительный период. Но Федина вдруг вызвали в больницу, и Саше с Ириной пришлось подождать его. Он появился около полуночи и сказал, что теперь полностью в их распоряжении.
«Ирина, а откуда ты узнала, что М сотрудничает с КГБ?» – спросил друг Федин.
«Ты уверена, что это правда?»
Ирина, до того сидевшая за письменным столом, пересела на диван ближе к Федину. Вопрос был довольно неожиданным.
«Когда мой дедушка еще жил в Горьком, – объяснила она, – то некоторые писатели, поэты и художники регулярно собирались в его доме. Часто я присутствовала на таких званых вечерах и даже участвовала в дискуссиях. Например, мы говорили о том, что случилось с русской литературой. Естественно, наши обсуждения на таких вечерах были вполне искренни и критичны. Говорили о том, как партия сумела взять в свои руки управление литературой, задав ей желаемое для себя направление. Мы были достаточно открыты и говорили прямо. Но и однажды М появился у дедушки. Они познакомились еще во время войны. Дедушка доверял ему, хотя знал о том, что М был баптистом, да еще к тому же проповедником. Во время одного из таких вечеров, во время беседы, М был исключительно внимателен, прилежно записывал высказывания некоторых из присутствующих. Это не вызвало недоумения, так как многие делали какие-то заметки во время таких дискуссий. Но на этот раз последствия встречи были довольно трагичны для моего деда и его гостей. Вскоре после этого всех, кто присутствовал на таких вечерних общениях, вызвали в КГБ. А ты знаешь, как проводится в таких случаях их собеседование? Две писательницы были доставлены к профессору Кошкину. Он допросил их, после чего они были направлены в психиатрическую больницу. С Западной Украины, где они жили, их под конвоем доставили в Москву и поместили в институт Сербского. И никто не знает их дальнейшей судьбы. И мой дедушка пережил некоторые неприятности, поэтому решил разузнать, кто же был осведомителем КГБ. Он назвал свое частное расследование «Операция Рыжий» и несколько лет посвятил ему, но с минимальным успехом. Затем однажды М. вдруг проявил повышенный интерес к нашей группе по подготовке к переговорам в Москве. А так как мы работали в полной секретности, не позволяя информации достичь церкви, то не было канала, по которому кто-либо из посторонних мог бы узнать что-нибудь об этом. Таким путем мы надеялись обезопасить всех. Мы смогли бы продолжать работать без помех, и никто в общине не подвергся бы опасности. Короче говоря, М. был полностью информирован обо всех деталях нашей деятельности, и мы решили поговорить с ним об этом. Целый месяц мы молились о предстоящей беседе и боялись обвинить невинного человека. Господь помог нам, и во время нашего разговора М. открылся, рассказав, что он был связан с КГБ. Мой отец незадолго до этого предупреждал меня об этом человеке. Когда дедушка услышал о том, что нам стало известно, тот сказал: «Нельзя изменить естественный цвет рыжих волос». Это выражение стало крылатым в нашей среде, и мы повторяем его всякий раз, когда говорим о той безнадежной ситуации, в которую попал М. «Неужели положение М было настолько безнадежным?» – спросил Саша. «Неужели он никогда так и не смог избавиться от влияния КГБ?» «Он вполне мог это сделать», – ответила Ирина. «Когда на собрании Совета Церквей он был полностью разоблачен, ему следовало исповедаться и искренне покаяться, но он не сделал этого. В результате Совет Церквей отлучил его от церкви. М. глубоко обиделся. Позже он публично исповедал свой грех на Национальном конгрессе в Сахибе. Естественно, он был великодушно прощен и опять принят в ряды Всесоюзного Совета». «Понятно», – пробормотал Федин, поднимаясь с дивана. «Снимай рубашку», – сказал он Саше, доставая стетоскоп. Прослушав Сашин пульс и измерив кровяное давление, он заявил: «Твое сердце все еще не функционирует достаточно хорошо. Тебе необходим продолжительный отдых. Когда поедешь на юг, постарайся побольше бывать на свежем воздухе. Каждое утро совершай получасовую прогулку и вечером, перед сном, еще раз обязательно прогуляйся по берегу моря. Я смог достать тебе кое-какое лекарство и записал, как его нужно принимать». Федин вручил Саше маленький пакет и задумчиво посмотрел ему в глаза. «А теперь, дети, отдыхать. Ира, ты будешь спать в комнате Елены. Она приедет только послезавтра». «А я лучше поеду домой, Игнат Петрович», — сказал Саша. «Мой велосипед в прихожей». Несколько недель тому назад он одолжил свой гоночный велосипед Федину, чтобы тот смог участвовать в соревнованиях. Через секунду Федин вернулся. «Тебе составить компанию?» – спросил он. «Нет, спасибо», – ответил Саша. Он пожал руку Федину, Ирине и вышел. Погрузившись в свои мысли, Саша смотрел в окно пассажирского поезда, следовавшего на юг. Он всегда любил своего отца, но сейчас, раздумывая о своих взаимоотношениях с ним, Саша вдруг осознал, что они не всегда были искренни и даже хранили друг от друга секреты. Каким-то образом недоверие между зарегистрированной церковью и общиной отделенных проникло также и во взаимоотношения между ними. Поэтому, обсуждая деятельность церкви, они редко были единого мнения. В результате такие разговоры часто заканчивались длительным молчанием. У Саши сложилось впечатление, что после двухнедельного пребывания в КГБ его отец стал каким-то странным, более замкнутым и угрюмым. Что же действительно произошло? Внезапно страх охватил Сашу, и он пожалел, что не остался дома. Откуда взялось это мучительное чувство тревоги? До этого он не был особенно обеспокоен, когда община отца вдруг получила место для проведения богослужений в одном из пригородных районов и стала зарегистрированной. Наоборот, это дало возможность организовать несколько совместных встреч христианской молодежи двух общин. Например, совершая такие коллективные поездки в лес, молодые люди находили подходящее место для игр, изучения Библии и песнопений, свидетельствовали друг другу о приобретенном ими духовном опыте общения с Господом на работе и в школе. Царапкин, уполномоченный по делам религии, некоторое время с недоверием наблюдал за их совместной деятельностью. Он воздержался от официальных санкций против молодежи, чтобы не потерять контроль над обеими общинами одновременно. Если бы дело дошло до судебного разбирательства, община Никитина-старшего могла отказаться от...